страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Вторник, 26 июня, 9 часов утра в Москве. Сейчас, когда вы слушаете нас в прямом эфире, если, конечно, прямой эфир слушаете, Радио Теос, передача по страницам Библии. И сегодняшняя наша команда — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем читать «Деяния апостолов» сегодня, но у нас несколько интересных, очень ярких вопросов в ваших комментариях. И комментарии вы присылаете. Я благодарен тем, кто пишет также после эфира через сайт teos.fm и приложение Радио Теос. Ну и в наших группах, в соцсетях, основные наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии. Читайте, комментируйте. И те группы, в которых вы видите трансляцию этой передачи, вот там во время трансляции вы можете писать. Мы либо сегодня, то есть в тот же день, когда выходит передача, либо, если времени не хватает, на следующий день на ваши комментарии отвечаем. Давайте разбираться, потому что есть у нас сегодня с вами немало тем. Во-первых, как я и обещал, в нашей основной группе, официальной группе по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, я выложил вот тот кусочек, на который ссылался. Помните, я говорил о том, что происходит с человеком во время спасения, когда мы получаем спасение, когда мы приходим ко Христу, на самом деле происходит множество изменений. Я сказал 34, на самом деле тот исследователь, тот богослов, на которого я ссылался, насчитал 33, но есть и другие, которые насчитали 40 с лишним. Поэтому тут, конечно, плюс-минус. Человек, который в первой половине 20 века еще вот это вот дело описал, это американский богослов Льюис Перри Чейфер. У него есть такое восьмитомное издание систематического богословия, и есть также упрощенный, облегченный двухтомный вариант этой книги. И то, и другое по-английски. Я вчера не нашел, к сожалению, перевода вот этого фрагмента на русский язык. Но вот в одном из библейских комментариев, который есть в интернете, эти 33 момента воспроизведены, и вот ссылка на английскую публикацию, англоязычную публикацию, выложена на наших страницах. Если кто-то из вас переведет на русский и пришлет перевод, ну, там нужно будет делать, конечно, какое-то, не знаю, что-то такое вот переработанное, да, для того, чтобы не было проблем с авторским правом перевести, это дословно нельзя. Но по материалам что-то сделать можно. Поэтому, если у кого-то из вас будет желание сделать статью по материалам, сославшись, естественно, на тот материал, которым вы пользуетесь, давайте это сделаем. Ну, вот просто тогда пришлите, и мы это опубликуем, объявим. Думаю, и в эфире с вами побеседуем тоже, потому что это как раз важная тема в связи с разговорами о том, что вот можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Тут надо понимать, сколько на самом деле всего с человеком происходит, и вот легко сказать, не знаю, потерять спасение. Но чтобы это было, сколько должно раскрутиться обратно, ну вот прокрутиться обратно, да? Фарш, говорят, обратно не прокрутишь. Из вареных яиц вкрутую яйца в смятку или сырые яйца не сделаешь. Ну вот это из той же серии. Теперь я задавал вчера вопрос по поводу того, как быть, когда ты понимаешь, что в церкви тебе неуютно, не можешь себя найти и так далее. Все вот эти вот частые разговоры. Александра, наша постоянная слушательница, пишет, что такому человеку, который не может найти себя в церкви, нужно подойти к служителю и узнать, нет ли какого-нибудь служения для этого человека, чтобы занять себя. Ну и, соответственно, служа, вот проявлять, использовать возможность служить и Богу, и другим людям. Вот тут, знаете что, Александр, и да, и нет. Я сейчас вот не хочу никого обидеть, ни в коем случае, да, вот, но боюсь, что это сделаю. А с одной стороны, мы отлично понимаем, что христиане, мы все в поместной церкви, мы часть тела Христова, мы члены тела Христова. И действительно, у каждого из нас свое дело. зачастую, когда человек вот ходит, скучает, вот ты займись ты чем-нибудь, да, вот, и, причем не чем-нибудь, а полезным делом, займись тем, чего хочет от тебя Бог. Как, помните, мы с вами говорили в связи с книгой Левит, проблемы, возмущения начинались, нет, не Левит, конечно, числа. Вот, проблемы, возмущения начинались среди израильтян, которые стояли где-то в стороне, или среди иностранцев, чужестранцев, чужеземцев, которые присоединились к народу Израиля и не были вовлечены в общее дело. Так что это, конечно, да. Вот до этого момента абсолютно согласен. И не случайно Павел использует этот образ, вот когда он говорит о вместе нас вместе, теле Христу, как теле Христовом, и о церкви, как членах тела Христова. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что мы порою, и я говорю «мы», потому что сам в этом виновен, вот как пастор, как служитель, мы путаем христиан и вьючных лошадей, или там верблюдов, или кто там бывает, да, это принципиально разные понятия. Значит, что бывает в современных церквях, и с чем я сталкивался неоднократно, и тут, знаете, вот приходится даже реабилитацией заниматься и молиться Господу, и общаться с такими людьми, которые через это прошли. Вот человек говорит: «Я хочу чем-нибудь заниматься в церкви», ему дают, кстати, иногда ему дают действительно то, что, к чему он призван, а иногда ему дают действительно просто что-нибудь. Там вот пастор, который занят, которому некогда. «А, ты хочешь чем-нибудь заниматься? Вот тут у меня такая вот есть задачка, так я тебе сбагрю. Ты считаешь, что не можешь?» «Не, можешь, справишься, мы за тебя помолимся». Вот в хороших случаях еще подготовят, обучат, но это в лучшем случае. А могут не обучить, просто бросить на амбразуру, или, что звучит менее красиво, заткнуть дырки. И дальше получается следующая ситуация. Человек приходит в церковь, ему постоянно говорят: надо служить. Но он не питается. Вот он не питается в слове. Это как учитель воскресной школы, который каждое служение с детьми, потому что смениться вот некем, да, вот никого другого нет, чтобы поставить, а проповедь он уже не помнит, когда, или она уже не помнит, когда слышала, ну, потому что, ну, как, служить же надо. Вот. Это как даже сами мы, пасторы, диаконы, да, порой вот именно это служение, которое превращается в беготню, и которое человека просто вымучивает. Скажу вам больше. Я не помню, у кого это прочитал, но меня в свое время эта мысль очень задела, меня поразила. Пастор, который сам служит на износ и при этом не получает духовного питания, ставит других ровно в то же положение. Он от других начинает требовать того же, что от себя. И вот человек говорит: «Я не хочу, я не могу ходить в церковь, я просто устал, у меня нет больше сил». Вот эта ситуация, она существует, она очень сложна. Поэтому, да, с одной стороны, не знаешь, чем заняться, давай все-таки вот займемся служением, чем-то полезным и так далее. Но с другой стороны, важно, чтобы тогда это служение было в контексте общения, в контексте малой группы. Вот мы тебя не просто приглашаем, так давай-ка ты будешь служить, столы расставлять, там, и микрофон расставлять, все что угодно. Вот, а ты будешь вовлечен, ты будешь участником малой группы, нам будет не все равно, что с тобой. В церкви, вот в церкви, мне рассказывали, я сам не слышал, да, вот... Один из лидеров другому кричит, парню молодому кричит: «Да мне не важно, пришел ты или нет, важно, чтобы микрофоны были расставлены, а потом убраны». Вот если... Я этого не слышал. Сам лично не слышал. Если это, однако, или что-то подобное где-то, даже где-то, неважно, имеет место, вот это серьезно. Это когда мы дела, даже не дела, а вот какую-то вот эту практическую суету ставим выше реального служения Богу. Вот это история, с которой действительно нужно разбираться. Еще один частый вопрос задает нам Нарек. Да, Нарек пишет: «Можно ли верующему человеку работать прокурором?» Почему я взял этот вопрос сейчас? Он был задан вчера. Я думал его пройти мимо этого вопроса. Но на самом деле, во-первых, его часто задают. А во-вторых, тут ведь в Деяниях апостолов какая история? Церковь идет в мир. И церковь Христова занимает все больше и больше, все новые и новые, ну, использую здесь это слово, плацдармы. И в церковь приходят новые люди. И возникает вопрос, что в жизни должно измениться? Помните, как солдаты, воины пришли к Иоанну Крестителю Иоанн Креститель не сказал им, отвечая на их вопрос, что вам делать, что нам делать, он не сказал им бросайте оружие. Хотя мог бы, да, но с другой стороны, Иоанн Креститель пацифистом-то никогда не был. А что касается прокурора и вообще в принципе, профессия допустимая для христианина, профессия недопустимая для христианина. Я понимаю, что часто мы говорим с нашими детьми, с нашими подростками, молодежью на эти темы, и говорим мы, вот действительно, считая, желая их защитить, мы ставим им, даем им списки. Вот этого ты можешь делать, этого ты не можешь делать. Это хорошо, это плохо. Скажите, пожалуйста, а вот футболист сборной Российской Федерации, это профессия, ну или в принципе футболист, да? Это профессия допустимая для христианина или нет? Или она допустима, когда выигрывают? Когда проигрывают, недопустимо. Или вот если они там не матерятся на поле, то она допустима. А материться начнут, так она недопустима. Да? Вот так может быть. Я не знаю, видели ли вы в Ютубе это видео, оно достаточно популярно. Беседа, интервью с Александром Самедовым, где он рассказывает о том, какое важное значение вера имеет в его жизни. Можно к нему по-разному относиться, как к футболисту, да как к любому из нас. Но это верующий человек, который делает свое дело. А кто-то скажет, да нельзя, да вы чего вообще служите идолом каким-то? Вспоминается эпизод, который был на одной молодежной христианской конференции. Кто-то встает и спрашивает, говорит, скажите, пожалуйста, а вот скажите, вот христианин, он может работать на стекольном заводе, стекло делать? Ну, говорят, конечно, какие проблемы, это же там, простите, не ну, как в другом месте, да, на стекольном заводе, может. Говорит, ну вот у нас стекольный завод, мы делаем стекло, и среди прочего мы делаем бутылки. Ну да, нормально, говорят, что, в чем проблема, бутылки там для молочка. Говорят, если бы только для молочка, мы же не знаем, из чего эта бутылка будет. Значит, вот что, каждый день, выходя на работу, выяснять, для чего будет эта бутылка? Да, для того, чтобы вот разобраться, можно это делать или это делать нельзя. Какой же путь? Может ли христианин быть прокурором? Может ли христианин там, одно, другое, третье? Знаете, друзья, Стефан нам очень четко показывает этот путь. Вот тот самый первый мученик церкви, Стефан, о котором мы с вами сегодня читаем. Вот он смотрит на Бога. Он смотрит на Бога, он послушен ему, и дальше будь что будет. Да, в его случае происходят две вещи. Его побивают камнями, но он видит, как Сын Божий, Иисус Христос, встает. Он стоит одесную Отца в небесах для того, чтобы принять первого мученика церкви. Вот что важнее? Камни, которыми побивают, или Христос, который тебя принимает? Может ли христианин быть прокурором, если Бог ему, его к этому ведет, а не просто тщеславие какое-то, да, или там желание денег заработать, то да. Но только ему нужна будет очень серьезная молитва. И за него будет нужна очень серьезная молитва. И если повысят, слава Богу. Если выгонят, ну, то ровно так же. Слава Богу. Такой вопрос. Может ли христианин быть звукорежиссером или сотрудником на светской радиостанции, на музыкальной радиостанции. А вдруг там какая-то песня полупохабная? А вот это каждому решать на своем месте с Богом. Хорошо было бы, если бы был такой, знаете, вот перечень профессий, допустимых для христианина. Ну и другой перечень недопустимых. Есть профессии, которые, ну вот, ну явно, и вот явно ведут к духовному разрушению, или человек за это берется уже, придя к определенному духовному разрушению. Но такие профессии, конечно, в список попадут. Я думаю, что христианин не может быть, например, торговцем наркотиков. Но это и криминальная история. Да? Я думаю, что христианин не будет пиво продавать. Хотя с этим тоже можно поспорить. И в некоторых культурах могут поспорить. Я имею в виду в нашей культуре. Но опять, это решение каждого из нас перед Богом. Мы переходим с вами к 7 главе Деяний апостолов, и Стефан отвечает на совершенно абсурдное обвинение. Как отвечать на абсурдное обвинение? Что делать, когда про тебя говорят, и то, что говорят, ну это чушь. Стефан, Стефана упрекают в том, что он тут вот говорит об упразднении там, храма, закона. Но дело-то в том, что храм действительно скоро перестанет существовать. Стефан стоит на переломе. Перестанет существовать храм, перестанет существовать вот то еврейское государство, часть Римской империи, которая существовала тогда. Перестанут приносить жертвы. Все это закончится. И это не нужно. Почему? Потому что жертва Иисуса Христа уже принесена. Потому что происходит этот великий сдвиг, это великое перемещение. Кстати говоря, ранние ученики, первые христиане, ведь мы читаем, что они приходили в храм, а потом они единодушно по домам преломляли хлеб. Они в субботу принимали, в субботу ходили в храм, поскольку они были из иудеев, в воскресенье, празднуя воскресенье Христово, они принимали хлеб единодушно. Дальше храм упраздняется, ходить уже некуда. Субботнее поклонение уходит, но поклонение остается в тот день, когда мы вспоминаем воскресение нашего Христа. Опять эта история про то, что смысл сохраняется, день меняется. Для тех, кто сегодня настаивает, давайте обязательно в субботу и только в субботу. Есть два ответа. Первый ответ, если вы хотите только в субботу, да, это ваше дело, это абсолютно ваше дело. Если вы хотите составить всех только в субботу, ну, давайте, как это делали ранние христиане, ну, почему бы тогда не заставить всех ходить в Иерусалимский храм? Невозможно. Нельзя никак. Стефан, один из моих самых любимых героев Священного Писания. Очень мало у нас времени. Давайте сейчас помолимся и откроем Библию, и потом, может быть, один-два комментария прочитаем, но в основном, я думаю, в следующий раз уже будем отвечать на сегодняшние ваши письма. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя и превозносим Тебя. И мы благодарим Тебя за эту чудную возможность, замечательную возможность просто читать Твое Слово, познавать Тебя, приближаться к Тебе. Мы славим и превозносим Твое святое имя. Открой наши сердца и наш разум. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 306-я встреча. Мы с вами в 7 главе «Деяния апостолов». И мы читаем о первом из мучеников церкви. О Стефане, одном из диаконов. Помните, диаконы были поставлены для того, чтобы, как написано в русском переводе, «пищись о столах», то есть заниматься организационными вопросами церкви. Однако изначально предполагалось, что это будут люди, исполненные Духа Святого. Вот эту исполненность Святым Духом и подтверждает, и показывает Стефан, которого привели в Синедрион, которому предъявляют ложные обвинения. Оправдываться всегда тяжело. Особенно тяжело, когда ты понимаешь, что обвинения ложные изначально. Ты и не должен был бы ни в чем оправдываться. Собственно, Стефан и не оправдывается. Иногда 7 главу называют оправдательной речью Стефана. Это неправильно. Скорее, Стефан провозглашает Евангелие, если уж это речь, если использовать судебную терминологию, то это обвинительная речь. Стефан берет и переворачивает скамьи. Те, кто собирались судить его, сами оказываются перед судом, за что, собственно говоря, и зарождается у них эта злость против Стефана. Итак, 7 глава, 1 стих. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Ну, вот имеется в виду эти ложные обвинения. «Но он сказал», читаем мы во 2 стихе, и обратите, пожалуйста, внимание на слово «но». Первый и второй стихи противостоят друг другу, они противопоставлены друг другу. Стефан не будет оправдываться, ему не в чем оправдываться. Он будет рассказывать. Он расскажет историю Израиля. Из истории Израиля выяснится несколько вещей. Во-первых, выяснится, что те, кто распяли Иисуса, на самом деле хорошие ученики своих учителей, которые противились Богу на протяжении многих поколений. Во-вторых, выяснится, что в Израиле всегда был остаток верных людей. И вот по этой причине Бог продолжал благословлять Израиль. Интересно, что в организованной церкви сегодня есть немало проблем, похожих на проблемы Израиля. Есть люди, их много, которые считают себя верующими, которые ходят в церковь, которые даже любят церковь, они любят церковный уклад, они любят церковное устройство, они любят церковные традиции, только Христа не принимают. Нет, они, конечно, говорят, что принимают, вот устами своими исповедуют Христа, но на самом деле нет послушания Христу, нет почтения, которое должно являть именно Христу, ибо Христос превыше всего, именно Он глава церкви, не традиция, не церковная иерархия, а именно и только Христос. Итак, возвращаемся к тексту, 7 глава Деяния апостолов, 2 стих. «Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему, выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Длинная глава, 60 стихов. Стефан рассказывает историю израильского народа. Месопотамия — это как раз и есть Междуречие, долина Тигра и Евфрата. И вот Бог говорит Аврааму, что нужно выйти из дома отца, из дома родства. Почему? Потому что там процветало идолослужение. Потому что то, что делалось на той земле, было неугодно Богу. Бог свят. Вы помните еврейское слово «кадош» — святой, буквально отделенный для конкретной цели, отделенный от всех остальных, от всего остального. Бог свят, и эта святость исключает возможность контакта с идолослужителями. И вот Авраам, призванный быть Божьим служителем, должен выйти из тех мест, где совершается идолослужение. И вот послушание Авраама, 4 стих. «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Стефан пересказывает историю Авраама. Бог обещал Аврааму потомство, благословение и землю. Но Авраам долго не видел исполнения этих обещаний. Так долго, что в какой-то момент разочаровался и решил взять историю в свои руки. Вы помните, что из этого получилось. Но читаем библейский текст. «И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания, по сём родил он Исаака, и обрезал его в 8-й день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов». Вот такая история, которая хорошо вам знакома. Зачем все это рассказано? Да за тем, чтобы Синедрион услышал знакомое и понял до сих пор неизвестное. Услышал израильскую историю и понял, что как Авраам оказывается в чужой земле и противостоит идолослужению и идолослужителям, так и эта зарождающаяся христианская церковь будет противостоять оппозиции. И вот выбора у Синедриона на самом деле два. либо быть с церковью, либо быть с оппозицией. Читаем дальше. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Опять это один человек, который послушен воле Божией, что бы ни случилось. Это лейтмотив для дальнейшей истории христианской церкви. 10 стих. «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался там, и отцы наши, и принесены были в Сихем, и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова». Вот такая история. Через Иосифа Бог спас израильский народ. И то же самое повторится и здесь. Да, на другом уровне, но через Иисуса Христа. Бог спасает всякого, кто приходит ко Христу. Иаков послал сыновей в Египет, потому что только там был хлеб. А вот пришел на землю тот, кто называет себя хлебом живым, хлебом жизни. Тот, кто говорит о себе «Я свет миру». Вот о чем напоминает Стефан. Те слова, которые говорил Иисус. Те действия, которые он совершал. То учение, которое он принес. Те чудеса, которые видели окружавшие Иисуса Христа. Все это должно было указывать на Ветхий Завет. На эту преемственность. Но преемственность с обеих сторон. С одной стороны, Бог продолжает делать те же дела, что делал и в Ветхом Завете, и делает несравнимо больше, совершает спасение. С другой стороны, люди продолжают противостоять Богу. А дальше о египетском периоде жизни Израиля. 17 стих. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Я обращаю ваше внимание вот на эту фразу в 22 стихе. «Моисей был научен во всей мудрости египетской». Более того, Моисея воспитывала дочь фараона вместо сына. Помните, когда мы с вами еще читали книгу «Исход», я говорил о том, что Моисей вполне мог стать следующим фараоном. И сказал я об этом не случайно, а именно на основании вот этого факта, который напоминает нам здесь Стефан. Более того, Моисей был очень хорошо образован во всей мудрости египетской. И тут тоже нужно отметить несколько моментов. Мудрость египетскую не стоит принижать, ее не стоит презирать именно сегодня. Порой говорят, ну что хорошего из Египта? Но давайте вспомним. Именно древние египтяне в свое время начали развивать математику, химию, инженерное и строительное дело, астрономию. И развили все это до высот, которых мы сегодня, может быть, даже не осознаем. И это нормально, так делает Бог. Кстати, и в более позднее время были похожие истории. Вы ведь знаете, что математику, химию, фармацевтику, астрономию средневековья развивали не только в монастырях, но во многом, а зачастую и более чем в монастырях, ее развивали арабы, мусульмане. Бог так действует, для того, чтобы никто не превозносился. Но вернемся к Моисею. Моисей был наставлен во всей мудрости египетской. Посмотрите на это чудо пирамид, на эти мумии, на египетские краски, как хорошо они все это умели делать. Египтяне были весьма образованными людьми. Моисей был образован не хуже, а то и получше любого из египтян. Но при этом он не был готов вести Божий народ, пока сам Бог его не коснулся. Вот это важная деталь. Мы порой ищем людей образованных, и мы говорим, вот если у него университетское образование, если у него научная степень, если у него звание какое-то, допустим, он профессор, да, вот это образованный человек. Образование – это хорошо, это замечательно. Но Бог дает также свое духовное образование. Кстати, семинарское образование и духовное образование далеко не всегда одно и то же. Мне доводилось встречать людей со степенями по богословию, абсолютно не знающих и даже не желающих знать Христа. Естественный, природный человек не может без Бога познавать Божие Слово. Именно поэтому Бог привел Моисея в пустыню и учил его там на протяжении 40 лет, пока не явился ему лично. Но возвращаемся к библейскому тексту, 23 стих и следующий. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли». Тут по-разному можно интерпретировать этот 25 стих. Я склонен читать его следующим образом. Бог не израильтян упрекает. Бог скорее упрекает Моисея. Моисей был уверен, что делает Божие дело. Он думал, поймут братья его. Но они не поняли. Оказалось, что Моисей не готов к Божьему делу. Это довольно сложный вопрос. Мы говорим с человеком о Боге, мы являем христианскую добродетель, а он не отзывается. Возможно, дело в нем, но я не исключаю, что дело здесь в нас. Нам нужно, чтобы Бог коснулся нас и преобразовал, изменил нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 26 стих. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Тут замечательная история. Почему миротворчество бывает беззубым? Потому что миротворчество без Бога невозможно. И Моисей не готов. И сами люди не готовы. Моисей фактически приходит к этим дерущимся и говорит, ребята, давайте жить дружно. Почему опасно разнимать дерущихся? Да потому что можешь получить с обеих сторон. Моисей чуть не получил, он был на пороге этого. То, что ему было надо, это не просто призывы к миру, а действие Божьего Духа. В свое время, еще в моем детстве, у нас было множество кампаний по борьбе за мир. Не поймите меня превратно, я считаю, что мы призваны бороться за мир. Блаженны миротворцы. Но борьба за мир без Бога обречена на провал. Такого борца побьют обе стороны. Возвращаемся к тексту, 129 стих. «От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет...» Ничего себе времечко, да? Бог 40 лет его учил. Возвращаемся к тексту. «Явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста». Кстати, ангел Господень, а в Ветхом Завете он говорит о себе «я сущий», то есть «я Бог». Помните, мы видели, что неоднократно в Ветхом Завете словосочетание «ангел Господень» указывает на Христа. Я думаю, что Моисею явился никто иной, как вторая ипостась Троицы. Ему явился Иисус Христос. Бог дал нам Спасителя далеко не потому, что мы какие-то особенно красивые и добрые. Бог дал нам Спасителя по своей милости. Бог явился Моисею в свое время далеко не потому, что из всех израильтян Моисей оказался лучшим. Бог явился Моисею, потому что решил проявить к нему милость. И Моисей долгое время сопротивляется тому, что видит и слышит. Кстати, 30 стих мы читаем «Ангел Господень», запомните это, но читаем дальше 31 и следующие стихи. «Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Моисей был не готов, но Бог по своей милости решил поступить именно так. 35 стих. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьей? Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем». Опять-таки, это Божие избрание, это Божие дело. Бог так установил. Люди потом будут неоднократно говорить Моисею: на каком это основании? Помните, мы с вами читали об этом в Ветхом Завете. Возмущение Израиля, в частности, в книге чисел, начинаются с того, что вот: а на каком основании ты это делаешь? Вот на основании того, что Бог меня призвал. И это особая история. 36 стих. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Моисей это делал, и опять-таки то, что совершалось, сопровождалось чудесами и знамениями. Во времена апостолов тоже будут чудеса и знамения, которые начались со времен Иисуса Христа, для того, чтобы засвидетельствовать Божие дело. 37 стих. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Обратите внимание, это уже история болезни. Болезни хронической, хронического непослушания. Обратите также внимание на то, как сильно израильтяне были привязаны своими сердцами к Египту. Друзья, привязанность – это далеко не всегда хорошо. Цена не сама привязанность, а тот предмет, тот объект, к которому мы привязаны. Иногда говорят, вот верность, привязанность – да, это здорово, но верность кому? Привязанность к чему? Вы же не будете утверждать, что Вот этот курильщик, он так привязан к своим сигаретам, и он верен конкретному бренду, конкретной марке сигарет. В таком контексте и привязанность, и верность становятся понятиями негативными, отрицательными. Израильтяне были привязаны к Египту. И вот от этой привязанности нужно было избавляться, потому что это привязанность к греху. Читаем дальше, 41 стих. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Веселье — это далеко не всегда хорошо. Иногда говорят, ну вот, мы же веселимся на нашей встрече. И называют встречу христианской. То, что люди веселятся на встрече, не делает ее ни христианской, ни какой-то другой. Просто это не основание. Бог дает нам радость, мы веселимся, а вы уверены, что это именно радость от Бога? Или что-то еще? Израильтяне у золотого тельца тоже веселились. Так что здесь еще разбираться надо. Читаем дальше, 42 стих. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона». Вот Стефан говорит все более и более сурово и резко. И говорит он об одном и том же. Неверность Богу, идолослужение — это составные части вашей жизни на протяжении многих-многих веков. Израиль-то хвастался тем, что вот мы хорошие, мы молодцы. Именно это Стефан разрушает. 44 стих. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, Иисусом Навином, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанным Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Все обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Мы постепенно идем к высшей-высшей точке этой проповеди, проповеди Стефана. 51 стих — вот это высший момент этой проповеди, потом будет Божий ответ. 51 стих обращен уже к современным лидерам. И вот эти лидеры Израиля, к которым обращается Стефан, впитали уроки предыдущих лидеров, но впитали их в отрицательном смысле. 51 стих. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами». То есть израильтяне, да, напомню, я, гордились обрезанием. Стефан как будто бросает им в лицо. «У вас жесткая шея, и обрезано у вас совершенно не то, что должно было быть обрезано». Продолжаем читать. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Опять ничего нового, да? 52 стих. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Вот это преемственность по полной программе. «Они начали, вы продолжили, вы вместе с ними, кстати говоря, приняли закон, и вы его не сохранили. Хотите преемственности? Вот она.
вы оказались такими же непослушными, как и ваши отцы.
54 стих.
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Одесную — это по правую сторону, на месте особого почета. И обратите, пожалуйста, внимание, что обычно говорится, что Иисус восседает одесную Бога. Сейчас, в этот момент, Иисус встает одесную Бога Отца, по правую сторону Бога Отца, для того, чтобы принять первого мученика церкви. И все это судилище уже не имеет ни малейшего значения. Не успели, закончим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Сергей Шляхтич пишет: Иисус Христос не был Сыном Божьим. Скажите об этом ученикам, тем первым ученикам, про которых мы сегодня читаем. Кстати, им об этом говорили. Более того, им-то даже не говорили, когда вот фарисеи с ними спорили, и саддукеи в данном случае, они не говорили, что Иисус не Сын Божий. Они просто говорили: не говорите о Нем. И все, и ничего больше. Ну и все, что нужно было фарисеям того времени, и они не смогли этого сделать, это найти тело, показать тело, ответить на один простой вопрос: куда делось его тело? В тот момент, когда ученики говорили, что он воскрес, можно было с этим разобраться, и можно было бы, если бы вы, Сергей, были правы, вот с этим можно было бы разобраться. Пишет Алла, ну, это такой пример не очень хорошей этимологии. Христос, Христос, значит, помазанник, а христиане, помазанники... Все ли христиане пойдут на небо? Ну, во-первых, конечно, вот так провести аналогию и сказать о том, что вот вы христиане, помазанники и так далее, но это не совсем правильно. Понимаете, ну, с этимологией тут я филолог, первое мое образование, это образование филологическое. По этому поводу еще в университетские времена нам показывали такой, значит, вот пример, да, кошка, ее сын, котенок. Великолепно. Львица, ее сын, львенок. Ну тогда что, бочонок, сын бочки, что ли? Не работает так, да? Вот очень внимательно с этимологией будьте. Поэтому, конечно, нет. А что же касается того, что все христиане пойдут на небо, а Христос придет и возьмет свою церковь. Он возьмет ее с собой. И мы действительно будем в небесах, мы будем царствовать вместе со Христом. Но знаем мы это не потому, что вот этимология слова такова. Мы знаем это потому, что Христос говорит об этом в своем слове, потому что это говорится в Священном Писании. Спрашивают, кто такой мученик, и здесь сразу ответит. Ответ — это христианин, который страдал и умер за веру в Иисуса Христа, но не отрекся. Это очень важная вещь, вот именно «но не отрекся», потому что мученичество, оно продолжается и сегодня. Само по себе мученичество не является подтверждением истинности христианства. Есть люди, которые умирали за ложь. Но желание, готовность мучеников страдать — это великое указание на силу, которую Бог дает своим людям. Вот ту силу, которую иначе просто найти невозможно. Если бы они знали, что это ложь, они могли знать, если бы это была ложь. Пошли бы они за это умирать? Нет. Они отлично понимали, что это истина. Стефан понимал, что это истина. И Стефан видел этому подтверждение. Еще есть очень хорошие письма, на которые мы будем отвечать в следующий раз. Завтра прямо начнем с ваших комментариев. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...